Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем очередное интервью, записанное специально для PokerStrategy.com. И сегодня у нас в гостях будет очень интересный гость. Ну, во-первых, он победитель голосования в номинации «Пользователь месяца». То есть пользоваться нашим сайтом он, безусловно, умеет. Но это не все, чем он славен. Еще, вы не поверите, он прекрасно умеет играть в покер. И это еще не все. Те, кто читал его блог, наверняка знают, что наш сегодняшний гость обладает очень интересной и необычной, я бы даже сказал, уникальной жизненной позицией. Но об этом позже. Да, еще наш сегодняшний гость, как выяснилось, очень любит хорошую музыку, причем живую, с гитарами, да еще и потяжелее. Ну, я не смог отказать ему в его просьбе и оформить нашу сегодняшнюю беседу в соответствии с его музыкальными пристрастиями. А зовут его Олег, а мы его все знаем гораздо лучше под ником Пушер. Ну что ж, Олег уже здесь и готов вступить в диалог. Олег, привет.
Привет.
Ну, прежде всего, хочу тебя поздравить с твоей замечательной победой. Ты стал пользователем месяца, с чем я тебя и поздравляю.
Да, спасибо большое. Я хотел бы также поздравить всех участников, которые голосовали за меня. Правда, уже в голосовании лучшего блога. На самом деле мы выиграли. Ну, все знают правду. Вот. Хотел сказать большое спасибо, потому что не ожидал такой колоссальной поддержки. Вот. Там немножко не сложилось. Я забыл об этом конкурсе и в итоге проиграли.
Понятно. То есть, если в первый раз тебе путем каких-то твоих махинаций удалось народ как-то активизировать, да, за себя голосовать, то в этот раз ты как-то упустил возможность.
Там просто это очень просто делается. Делается рассылка по всем контактам в скайпе и накручивается примерно 50 голосов. Вот, собственно, противники этим воспользовались.
Ну, кроме шуток, как ты думаешь, почему за тебя голосовали люди? Вот чем ты в лучшую сторону отличаешься от других претендентов на победу?
Ну, я, во-первых, выиграл там формально, там же даже голосования не было. Там сложилось так, что все кандидаты снялись. Ну, на самом деле, если бы никто не снимался, там, ну, как бы, скорее всего, бы взяли. А выбрали, потому что, если честно, я сам не знаю почему. Я просто все, что я делаю в последнее время, это выкладываю плюсовые графики, и иногда там бывает пара моих мыслей каких-то. Где-то примерно раза три в месяц, и все. Ну, то есть я не считаю свой блог каким-то таким прям супер-пупер клевым или так далее. Просто место, куда я выливаю свои какие-то мысли, переживания и так далее. Почему-то народ это притягивает. Они как-то даже черпают мотивацию оттуда. Хотя, не знаю, как можно черпать мотивацию из моего блога.
Вот. Наверное, благодаря плюсовым графикам?
Ну, да, может быть. Я там немножко выиграл в феврале.
Ну, тогда с этого места поподробнее расскажи, чего выиграл.
Что-то там. Сейчас я вспомню. Ну, если в рубли переводить, то 1 000 000 рублей за месяц, как бы рекорд. Все такое. Причем там такая интересная ситуация была. Я весь месяц играл без статистики, дал свои плоды в итоге. Угу. Так довольно интересно покатал.
Ну, рассказывай, что играешь, где, почем, как много. В общем, все выкладывай, как на духу.
Это закрытая информация. Но вообще я играю сейчас как бы в таком подвешенном состоянии нахожусь. Где-то последние 10 дней я немножко другими заботами занят и практически не катаю. Сейчас рабочий лимит это 400-600 тысяч. Бомхантом идет, потому что я решил, ну, зарекся играть там с регами, хедзапы. Плюс, если я играю днем, то сюда идут все столы NL200. Играю я сразу в трех румах, это Poker Stars, iPoker и еще одна сеть. Ну, не хочу о ней говорить. Вот. Но в скором времени я как бы планирую, наверное, переходить на Rush все-таки. То есть, если старый запустит Rush, это будет вообще просто бомба. Ну, как я считаю. Я, в принципе, играл там NL100, что-то там. Пару дней я покатал. Где-то тысяч, наверное, 6, 6 тысяч рук откатал, выиграл 10 стеков и понял, что, блин, Rush это круто. Вот. Ну, Zoom, он Zoom называется.
Ну да. Но перед тем, как перейти к основной части нашей сегодняшней программы, которая, кстати, сегодня будет не очень обычная, потому что обычно мы общаемся тет-а-тет, а сегодня вот мы необычный такой прием применили. Дело в том, что перед записью нашего интервью мы рассказали интересующимся людям, что это интервью будет, и люди, те, кто тебя знают, они написали огромное количество вопросов в специальном топике. И вот мы сегодня их будем зачитывать, и у нас в нашем шоу, точнее, в нашем интервью получается такой интерактив. Вот. Но перед всем этим мы проведем нашу стандартную рубрику, которая можно назвать так: «Как все начиналось?». Вот расскажи, как ты вообще познакомился с покером, как ты к нему пришел, твоя история?
Ну, в общем, там такая история была, как бы меня, в принципе, всегда интересовали игры. То есть это, ну, блин, это с детства я игроман. Именно игры всякие логические. Шахматы. Я шахматами очень серьезно увлекался в свое время. Потом я играл 6 лет, правда, в Counter-Strike. Ты мне сказал, что очень супер-гиперлогическая игра, но в целом там, ну, мозгами думать надо, на самом деле. То есть играл на довольно таком такой middle pro уровень, я бы сказал. То есть мы там уже на LAN стали ездить, что-то там даже заняли 4-е место в этом, блин, Club for Game, по-моему, называется, на этом, в ДНХ забыл, уже давно это было. А потом как-то я сидел после очередного микса, после Counter-Strike, и, собственно, познакомился там, что есть такая игра в покер, и там человек сидел плюсовый, то есть он зарабатывал деньги. Он сказал, что вот, типа, игра на логику, и как бы можно этим зарабатывать. Ну, я подумал, блин, классно, надо зарабатывать. Вот, сделал депозит, мне 14 лет было, а там, на сэкономленные от обеда деньги, все это успешно залил в фиксит. И стал, кстати, потом стал искать обучающие материалы. Набрел на сайт PokerStrategy, это мне, наверное, там уже было, ну, чуть попозже. И там я увидел, что полтинники дают. Ну и решил, что, блин, классно, научит меня играть, вот исполнится мне 18, и стану катать. И там уже дальше как получится. Потому что, ну, деньги свои принципиально я уже не мог больше вкладывать, потому что я наслышал, ну, был наслышан историями про то, как там продают квартиры, машины, ломают жизни, убиваются с моста, ну и прочий бред. А, вот. Собственно, поэтому у меня дата регистрации 2007. Я на самом деле сижу в покере чуть больше 2 лет, то есть именно активно играю. Но дата регистрации у меня 2007, потому что я там зарегался, а полтинник получил я только когда мне 17 исполнилось. Вот такая история.
Подожди, а вот эти 4 года с момента регистрации до того момента, когда тебе исполнилось 18 лет, ты вообще играл?
Я фриролы катал, и, кстати, надо сказать, что я ничего не выиграл вообще. То есть я ни разу не попал в призовые места. Блин, это просто бред. Я столько их играл, но просто, не знаю, я, короче, я потом это, кстати, злую шутку сыграл. Я зарегистрировался почти на всех сайтах, там, Party Poker, 888, помню, Покер старта, по-моему, не было. В общем, нет, там проблемы потом возникали с аккаунтами. То есть, когда мне уже исполнилось 18, приходилось решать с саппортом некоторые вопросы. Например, мне лишили бонус на депозит 888. Мне сказали, типа, блин, типа, вообще офигевший, там у тебя используй старый аккаунт свой, новый не дали зарегать. Вот такая история. На Party Poker там пронесло, как бы они сначала заметили, а потом, когда я уже второй полтинник получал, они почему-то вдруг проворонили этот момент, собственно. Ну, вроде там все нормально. Там, правда, имейл другой и адрес проживания я указал. Но, тем не менее. Я катал в фриролы и катал в ВКонтактике, и, собственно, все. Но я в основном, как бы, я ждал просто, когда 18 спонсор, потому что я не хотел суваться без знаний каких-то. Вот. А сторонние формы я почему-то не изучал, не знаю почему, но такая типа мечта была, халявный полтинник получить. Собственно, я его получил и не слил.
Ну, в общем, совершенно очевидно, что ты мега терпеливый человек, потому что годами ничего не выигрывать, но не терять надежды, это реально круто.
Я вообще год NL10 в 0 играл. Блин. Это просто жесть была. Мне 18 исполнился, я сделал депозит на старт, а мне полтинник дали только через 2 дня на Mansion. Это iPoker, сейчас там вообще не дают ничего.
Ну, а вот когда ты начал заниматься обучением?
Сразу же, то есть я 18 мне исполнилось, вот день рождения стал, короче, сидеть, смотреть статьи и викторину прошел. Прям день рождения.
А почему ты до этого обучением не занимался вообще?
Блин, нелегально.
А, то есть нифига себе.
Как бы такое воспитание в семье, в принципе, было, да, то есть я довольно послушный сын в этом плане, то есть как бы не хотелось нарушать закон, да, ну, как-то... Я тогда еще не понимал, что это, в принципе, все в интернете, и тут, в принципе, всем пофиг на то, сколько тебе лет, если в покере, потому что многие... Там, например, насколько я помню сейчас, Take Chip, по-моему, начал в 16 лет играть. Fish 2013, по-моему, тоже. То есть много игроков, они начали играть именно в раннем возрасте. Этот Джирах, который там на деньги кинул потом, тоже начал, по-моему, 16 лет катать. Из Португалии он. Вот. Ну, а я как бы вот такой был послушный.
А как тебе удалось сохранить мотивацию и желание играть в покер? Потому что, ну, как правило, все это подпитывается какими-то выигрышами, какими-то успехами в игре. А вот ты как бы вот вообще просто в принципе не играл, не учился, но вот так вот прям вот, вот мечтал. Как тебе удалось сохранить эту мотивацию через все эти годы пронести?
То есть это было, в принципе, такое намерение, которое я хотел реализовать. Но я как бы думал, ну, блин, если получится, то круто получится. Попробую, получится. Если не получится, то, ну, блин, ничего страшного, полтинник все равно не мой, понимаешь? Тут было принципиально, что я деньги не хотел вкладывать, вот в чем еще суть. Ну, отлично все сложилось, как бы, вот полтинник сейчас, я не знаю, в несколько сотен раз, наверное, уже... Не в несколько сотен. Вот там NL2 было, NL5, там просто дикая катавасия была, сейчас вспомню, скажу. Вспоминать.
Ну, вспоминай, конечно, это интересно услышать о твоей эволюции поподробнее. Ну,
во-первых, как бы там же сначала по SSS учат. Там еще и тогда SSS был 20 BB столовым. Я катал сначала по SSS. Потом я... Там, короче, на мэншине такая фишка была в iPoker. Там тупо куча этих шортстеков была, невозможно было играть. Поэтому столы убирать было очень тяжело. И, ну, то есть, а там же такое правило, типа, если два шутстека, по-моему, то ты не можешь садиться. А я всем правилам очень, как бы, следовал всегда хорошо. То есть, стратегии, все это постоянно. И я перешел, соответственно, в BSS, на фуллринге. А фуллринг, соответственно, это NL5. То есть, мне по банкролу было, или NL2 даже, я уже не помню. NL2, наверное. Вот, играл его. Потом я понял, что, блин, это не прикольно, там, 9 макс стол. Стал катать что-то, Sit&Go, по-моему. Потом МТТ, потом хедзапы какие-то пошли. В общем, вот я долго не мог определиться с дисциплиной. Потом я сначала покер-трекер ставил, потом потом элефант. Вот элефант, сейчас тоже его нету. Элефант у меня очень долгое время стоял. Там же еще надо было на лицензию набить какое-то количество strategy points. Я какое-то время вообще без статистики играл. Ну, блин, у меня, короче, покерный путь складывался так, что вообще мне никто не помогал. Ни в чем. То есть, это просто все, что я делал сам, абсолютно. Вот. И, значит, в какой-то момент я уже решил... Ну, когда втянулся, это где-то полгода прошло, решил подниматься по лимиту, начал катать NL2 с нуля. Ну, и вот, собственно, с тех пор у меня рост пошел. Это было ровно 2 года назад, я катал NL2, сейчас я катаю NL1K.
Ну а что явилось таким переломным моментом в твоей карьере? Вот, что тебе позволило внезапно вдруг стать плюсовым игроком и вот так вот по лимитам, вверх пойти?
Выбрал дисциплину для себя, это ПСС. Полностью сфокусировался на ней, потому что она была как бы в тот момент наиболее предпочтительна. Потом в какой-то момент я сделал длительный перерыв от покера, потому что я довольно много в нем времени проводил. Помимо занятий боксом, я еще боксом занимался активно. И я был на море в итоге, на сборах, кстати, спортивных. Приехал оттуда и сел за комп. И вдруг мне пришла в голову мысль, что, блин, я что-то понимаю в этой игре. С тех пор пошел рост. Вот прям сильный, очень быстрый рост. NL10 там у меня побился, по-моему, сейчас точно не скажу, что-то порядка 15 бы на 100, я думаю, не меньше. То есть офигенные графики я там стал показывать. Вот. Короче, какое-то понимание появилось. Потом дальше с очень хорошим тренером стал общаться, который, в принципе, мне полностью поставил игру. Если это можно так говорить, почему-то он делал вообще за $35 в час, что вообще копейки. За что ему огромное спасибо. Ну и вот, в принципе, с тех пор как-то уже по накатанной все идет. Фишка в покере, она вообще вот в чем? Там просто нужно иметь покерное так называемое мышление. Его поначалу нету ни у кого, потому что все статьи, все обучающие видео, они нацелены на то, чтобы люди вообще, в принципе, не задумывались о том, что они делают. То есть это, в принципе, беда вообще всех обучающих материалов, что по покеру, что по алгебре, что по геометрии, я не знаю, короче, любой предметной области. И это очень большая проблема, потому что вот игра по чартам, например, она учит так называемому шаблонному мышлению. То есть человек перестает думать самостоятельно, креативить и так далее. А когда у него сыграно по таким линиям порядка, там, я не знаю, 200 тысяч раздач еще, то у него это вообще дико все закрепляется и уже уходит на уровень подсознания. Собственно, я в этом вижу главную причину, почему, ну, я не знаю, наверное, даже тысячи людей сидят на NL10, NL20 и NL5, NL50 и не могут оттуда уйти. Вот. И тут именно большая заслуга тренера в том, что он мне как бы долго и упорно показывал на эти линьки и заставлял меня думать. То есть то, чего в принципе не делают, не делали тогда обучающие видео на АПС. Возникает очень много ситуаций, где авторы обучающих видео не объясняют причину своих действий. А причина кроется в банальной логике балансировки, ну, дисбалансировки диапазона и так далее. Ну, то есть такие вещи очень интересные и именно типичные для покера.
Ну и вот это вот покерное мышление, о котором ты говоришь, как ты думаешь, его можно развить искусственно, если его нет изначально? Или это либо дано, либо не дано?
Блин, если честно, я не знаю. Я все время думал, вот когда я еще играл NL100, я думал о том, что ну, реально даже обезьяна может быть этот лимит. То есть, ну, без шуток. То есть вот взять обезьяну из зоопарка, научите условным рефлексом нажимания на кнопочки в различных ситуациях, и все, она будет бить NL100. Но практика показывает, что это не так. Почему это не так, это уже другой вопрос. Я считаю, что в принципе любой человек обучаем, чтобы бить NL1К. В текущих составах, разве что, наверное, не на старзах, но вообще в любом другом руме NL1К да, будет человек бить. Ну, любой человек, это я так считаю. Потому что я не считаю себя вообще каким-то покерным талантом или так далее. Абсолютно недалекий человек в покерном плане я. И, блин, у меня получается почему-то играть.
Ну, с такими суждениями, я думаю, что тебе сам Бог велел заняться тренерством. Вот ты тренерских амбиций никогда не испытывал?
Блин, я пытался. У меня был тяжелый период в игре в ноябре. У меня там такая история была, я побил NL100 после длительного периода катания в 3 ББ. Я побил его, по-моему... То есть у меня на какой-то дистанции получилось показать винрейт 20 ББ. Потом я пошел на NL200, показал там винрейт 10 ББ за 50 тысяч рук. И пошел на NL400. И я в таком обстрике прихожу, значит, и хватаю там за 5 тысяч рук минус 22 боина. Это $10 000. Я был просто в шоке, если честно. Потому что там сет-сет, раннер-раннер, гадшот причем. Это было просто нормой. И я в тот момент задумался о том, что как раз о том, что нужно возобновлять тренерскую деятельность мне не возобновлять, а начинать. И надолго меня не хватило, надо сказать, потому что это, блин, дикий труд, это надо где-то порядка часа человеку объяснять, разжевывать все, весь материал, то есть ты сам устаешь очень сильно эмоционально. Голос устает в том числе, ну, горло начинает болеть. Вот поэтому. И плюс к тому же, вообще реально сейчас тренерство, просто я по себе говорю, вот мой тренер, он воспитал, можно сказать, я как бы ему очень благодарен за это, он воспитал, в принципе, игрока, как, ну, во мне игрока такого, который я и сейчас. И мы с ним играем одни лимиты. То есть прошел год, я был в песочнице, грубо говоря, покерной, а прошел год, я как бы играю с ним на одном уровне. И в этом плане тренировки они дают очень много. То есть человек, если бы вообще никто не тренировал, не было бы обучающих статей, видео и так далее, то это был бы вообще просто рай. Потому что обучение именно в покере, оно очень быстрое, и оно не соответствует, мне кажется, вложениям. То есть, на самом деле, знания намного, ну, должны стоить более, ну, больше. чем доллар в час там или еще что-то.
Ну, вообще-то тренеры, которые работают на средних, тем более высоких лимитах, ну, они предлагают сравнительно дорогостоящие услуги. Разве не так?
Дорогостоящие? Ну, блин, как тебе сказать? То есть, самый большой ценник – это у Костяна 88 с Poker Strategy, кстати. У него $250 в час тренировка. Это для Рега. NL400, это меньше поина, соответственно. А у него как бы отдача, например, если человек вдруг за две тренировки, которые стоят $500, увеличивает свой винрейт на 2 ББ, что вполне реально, кстати. То есть человек, имея достаточно серьезные технические лики, за две тренировки, например, устраняет 2 ББ. Ну, то есть увеличивает свой винрейт на 2 ББ. И это получается, что он как бы начинает зарабатывать на 100 рук уже на $8 больше. И значит, что если, скажем, он откатывает там 500 рук в час, то это уже $40. И, то есть получается, он все это окупает за один, ну, за два дня катки, вот эти тренировки. То есть получается, что не так-то уж и дорого, вот в покерном плане.
Понятно. В общем, ты за то, чтобы знания не разбазаривать.
Да, я говорил как раз, что в принципе... Не знаю, чем так привлекательный мой блог, потому что порядка уже где-то месяцев 6 я там вообще ничего не выкладываю. То есть недавно, правда, я выкинул парочку раздач там из хедзапа, насколько я помню, с пояснениями. Но это реально единичный случай, просто я хотел какую-то деятельность установить в блоге, потом понял, что мне это совершенно не импонирует. Так что вот так.
Но при этом, при всем, люди к тебе почему-то тянутся. И вот даже огромное количество вопросов написали к сегодняшней нашей с тобой программе.
Просто дело в том, что как бы я пишу очень искренне, очень честно. Я пишу все то, что из меня исходит, по сути. Без какой-то фальши, лжи и тому подобного. То есть я тот, который я на форуме, я в принципе ничем не отличаюсь от того, который я в жизни. И все мои переживания, они там как бы очень искренне и подробно расписаны. И именно это притягивает, потому что я там, то есть, не стесняюсь писать вообще о всех вещах, которые только мне придут в голову. И это чаще вещи какие-то о саморазвитии, о мотивации, вообще о жизни в целом. То есть, такие про жизнь. И это, возможно, притягивает. То есть, я иногда могу что-то такое, какую-нибудь такую интересную дискуссию начать.
Ну, и именно поэтому, вот, видимо, такое количество вопросов пришло, и давай их тогда начнем зачитывать. Вот первый вопрос от пользователя Falco1992, который пишет так: «Для Олежки». Видимо, он тебя знает, он задал несколько вопросов, но вот такой наиболее серьезный звучит так: «Твой взгляд на ближайшее будущее онлайн-покера в целом и покера в России в частности?»
Хотел бы сказать, что начать с конца. Про покер в России я вообще не предсказатель, не могу сказать, что будет в России. То есть его могут закрыть в любой момент, а могут и открыть. Фиг знает, что будет в России. А насчет онлайна могу сказать, что я в этом плане очень оптимистичен, в отличие от большинства русскоязычного комьюнити. Постоянно, когда серфлю интернет, слышу всякие ужасные крики про то, что онлайн осталось года два, года три, что все умрет, скоро фиши вымрут, перестанут делать депозит, уровень поля поднимается, NL25 скоро никто не побьет. Бред. Побьет. Вот. Хотел бы сказать, почему я отношусь оптимистично. Во-первых, сейчас запускается Zoom. Это, соответственно, очень хороший приток фишей будет постоянно туда, который плюс там, ну, как бы очень много раздач играется и так далее. Во-вторых, сейчас iPoker отсоединяется. Создают вторую сеть, которая включает в себя там 5 гигантов, там 770, William Hill, что-то еще Titan, по-моему, Mansion и еще что-то. А, и B365. Вот. И это, эти румы, они состоят как бы в большинстве своем из рекреационных игроков, то есть, по сути, фишей привлекают. То есть сейчас там тоже очень сладкая катка будет. Дальше. Не забываем про США. Там как бы однажды там разрешат покер. Это полюбас будет. И если разрешат как в пределах США, так и если даже вдруг они выйдут на мировой рынок, это будет сладко в любом случае. Потому что американцы, они просто отвязаны ребятам, которые любят там попихать. Это третий пункт. Четвертый пункт, есть такая штука, называется Зинго-покер. Это Facebook приложение, которое объединяет себя несколько миллионов пользователей. И, насколько я помню, там уже несколько тоже миллионов, опять-таки, пользователей, повторяюсь, то ли два, то ли три уже сделали депозиты. Они купили вот эти фишки, которые там, ну, то есть, по сути, просто фишки-фантики, они купили за деньги. Что такое 2 миллиона там, или 3 миллиона пользователей, это я себе вообще не представляю. Это просто огромное количество совершенно. И если, соответственно, они будут выходить на рынок, то это тоже где-то год просто сладкой игры на всех лимитах. Так.
Ну что ж, мне твоя позиция ясна, она мне импонирует, потому что, ну, по крайней мере, она кардинально отличается от распространенной в нашем русском комьюнити. А действительно, у нас принято оценивать негативно будущее покера в России и в целом покера. Вот, ну давай тогда продолжим с вопросами. Вот еще один вопрос от Фалька 1992. Вот причем вопрос, сразу скажу, немного странный, потому что, учитывая твои, как бы, скажем так, успехи на покерном поприще, мне кажется, что ответ на него будет однозначный и, наверное, состоящий всего из одного слова. Но ладно, все-таки я тебе его задам. Если бы перед тем, как ты установил первый клиент покер-рума, тебе явился пророк и сказал, к чему приведет это занятие, стал бы ты устанавливать этот клиент?
Во-первых, я не знаю, к чему это приведет. А во-вторых, даже... Ну, во-вторых, конечно, да. То есть даже если я бы знал уже сейчас, к чему это приведет, то как бы я покеру больше благодарен не за те деньги или те возможности, которые дают, а за то, что он научил меня думать, реально. То есть покер мне дал за 2 года больше, чем школа за 10 лет и институт за 3 года, там, сколько я учусь.
Вот. А вот, кстати, вот эта тема, которая сегодня не раз поднималась с тобой, по поводу покерного мышления. Давай вот немножко вернемся к этому. Давай. Ты можешь хотя бы в 2 словах как-то описать, намекнуть, что это такое и чем это отличается просто от набора каких-то знаний?
Ну, я бы не стал выделять покерное мышление как какое-то отдельное. Это просто логическое мышление. То есть покер — это игра прежде всего логическая и только потом уже математическая. То есть у нас, по сути, в каждой раздаче у нас есть какой-то алгоритм. То есть мы, в принципе, должны его вырисовывать. То есть если оппонент делает это, то значит, какой у него диапазон? Такой-то. Если оппонент вдруг там в нас чек-рейс пуш нул ривер, то какой мы ему кладем диапазон в этой ситуации? То есть мы постоянно задаем себе вопросы и ищем на них ответы. И составляем такую картинку, именно сугубо логическую. Вот у меня в какой-то момент жизни так наступило, что я стал вообще задуматься о каких-то вещах, о которых я раньше не задумывался. То есть получается, у меня так получилось, что покерное мышление, оно у меня внедрилось вообще во всю мою жизнь, в принципе. То есть, например, перенести это... То есть, когда играешь в покер, всегда задаешь вопрос, зачем? Например, ты делаешь open-race с тузами. Зачем? Например, ты делаешь ставку на ривере там с сетом. Зачем? Там ответ волейбэ, да? То есть, всегда как бы есть причина у всех твоих действий. А об этом я раньше как-то не задумывался. Вот, а теперь задумаешься, то есть у всего есть причины и следствия, и это переносится на реальную жизнь. То есть, например, ну как бы так сложилось, что вот у меня теперь появился набор привычек, которые сложились именно благодаря покерному мышлению. Ну, не покерному, но благодаря покеру и, в принципе, логическому мышлению. Вот.
А не получилось ли у тебя так, что чем больше ты себе стал задавать этот самый вопрос «зачем», чем больше ты его стал задавать себе осознанно, тем чаще ответом на него стал ответ следующий. Да не зачем, и смысла в жизни вообще нет никакого.
Нет, такого не бывает на самом деле, потому что как бы даже если подходить к этому вопросу с точки зрения классической психологии, то ну, Фрейдовской вот этого психоанализа, то он как бы очень четко говорит, что даже если человек не осознает причину своих действий, то это не значит, что их нет. Вот.
Но Фрейд Фрейдом, но он же тоже не панацея.
Нет, Фрейд нормальный чувак, как бы все по делу. Считаю, что классический психоанализ, он как бы сейчас, помимо гештальта, наверное, наиболее четко соответствует, в принципе, реальной картине мира.
Ну, то есть ты говоришь о таком своеобразном внутреннем арбитре, который сидит у тебя внутри и постоянно анализирует все твои психические, психологические процессы, которые, собственно, и являются причиной твоих действий, бездействий, желаний или нежеланий.
Да, я, короче, к чему говорил, потому что если человек, например, я вот иногда встречаю посты в интернете, там, какой-нибудь там накуренный придурок хиппи пишет о том, что, блин, чуваки, давайте, короче, жить дружно, забудем все, короче, просто живем, ни о чем не думаем, то я думаю, блин, ну что за хрень? Вот. Потому что нельзя так жить и не задумываться о причинах каких-то. Они всегда есть. Немножко сумбурно описал, но это будет смысл понять.
Хорошо, ну что ж, давай теперь вернемся к вопросам от преданных поклонников твоих. Вот, например, такой вопрос. Я его сейчас попробую прочитать. Он длинный. И, честно говоря, странно немножко сформулированный. Ну ладно, сейчас разберемся. Звучит он так. Ты мечтал зарабатывать покером серьезные суммы за год. Достижение... Тире, в процессе.
Странно. Вот не в процессе, уже достигнуто.
Достигнуто, да, достигнуто.
Конечно, да.
Ты мечтал кататься на лошадях. Ты катаешься на лошадях?
Ну, мечтал, да, классное животное. У меня аллергия на них просто.
Ага, ну ты пробовал?
Такая штука, аллергия сейчас современными методами медицины не лечится, поэтому... Ну, это не лечится, там просто сейчас лечится, это... То есть только не на... Ну, скажем, как бы сказать, не медицинскими способами, в частности, сыроедение... Например, у меня очень сильно, короче, аллергия стала меньше проявляться после того, как я пришел на сырые овощи в своем рационе.
Дальше, вопрос продолжается. Ты говоришь, что всегда получаешь, что хочешь. Ты так говоришь вообще?
Я этого не помню, но, в принципе, так оно и есть.
Олег, а есть ли у тебя мечта настолько завораживающая, прекрасная, что достичь ее невозможно? В скобочках. Страшно или просто не нужно? Пусть остается только мечтой.
Ну, вот я хотел сказать сразу, что у меня никогда не было мечты, в принципе. Вообще никогда в своей жизни. Блин. Поэтому вот так. Нет, у меня как бы всегда... То есть мечта это, знаешь, что-то такое неосуществимое, да? У меня всегда только есть какие-то планы и намерения. То есть... Ну и как бы все это потихоньку реализуется.
А касательно покера, ты себе какую-то планку поставил, до которой ты хочешь дорасти?
У меня, кстати, вот... нет, я уже дорос. То есть у меня планка стояла 0-1К. То есть я хотел дойти до 0-1К и все. Теперь я в подвешенном состоянии, я не знаю, новых целей нет, старые достигнуты.
Ну ты хочешь там до 5К дойти, например?
Не знаю. Вот не знаю. То есть я сейчас вообще задумался о том, чтобы покер уйти.
А чем ты хотел бы заниматься? Какие сферы жизни тебя еще привлекают?
Не знаю. Вот я говорю, не знаю, цели нету новых, старые достигнуты.
Что тобой движет, когда ты садишься там за компьютер и начинаешь там включать покерный клиент?
Мне просто игра нравится сейчас. Мне нравится именно состязательность, то есть это именно подъем по лимиту.
А финансовая составляющая тебя вообще не волнует?
Вообще не волнует, абсолютно. Кстати, вот очень интересно, я общался уже с большим количеством народу, где-то, наверное, 95% нужны деньги в покер, а мне они вообще не нужны.
То есть у тебя есть какие-то дополнительные источники дохода?
Да нет, просто как бы они не являются целью, понимаешь? То есть целью является скорее какая-то именно покерная реализация именно внутри покера. А деньги, они как бы автоматически уже приходят. Я сейчас вообще довольно скромно живу со своими заработками. То есть трачу порядка где-то, наверное, $600-700 в месяц. Вот так. Это... Просто гиперскромно для игрока и на 1К, наверное. То есть мог бы уже себе давно машину купить или еще что-то, но я об этом даже не думаю. Я же на автобусах и в метро.
Ну, то есть ты в душе такой аскет.
Ну, я даже. Ну, блин, просто как бы это вопрос, понимаешь, это вопрос цели. То есть мне машина, например, не нужна, мне нужна хорошая квартира, да. Мне вот это все вообще не важно. Мне как бы другие цели просто, вот и все. Другие приоритеты в жизни.
Ну что ж, респект тебе и уважуха за такую интересную, классную позицию, необычную. Мне кажется, что я тебя во многом понимаю и разделяю твое мнение. Но вот вопрос к тебе такой от меня. Все-таки играть 1К – это не предел мечтаний, то есть, ну, есть еще лимиты и повыше. То есть, проще всего в твоем случае было бы, наверное, поставить себе цель, там, играть 5К. Вот почему ты себе такую цель не ставишь?
Ну, я не знаю. Ну, просто как бы, нет, вот изначально, понимаешь, ну, 1К – это как бы такая, как бы, что ли, типа высоты для игрока, для любого игрока, то есть почти любой игрок, когда приходит, он хочет играть именно NL1K. Почему? Потому что это $1000 за столом. А, за одним столом. Вот. В какие-то моменты я думал, что вообще хочу там стать самым крутым игроком в мире, там, с Филави катать. И так далее. Но сейчас вот даже не знаю. Просто там сейчас такая ситуация, что как бы для дальнейшего роста нужно очень сильно вкладываться. Ну, как бы очень сильно нужно вкладываться в развитие. И при этом это развитие, оно дает очень небольшой прирост к винрейту. И поэтому мне просто заниматься этим впадло. Я уже полгода вообще на грани работаю.
Но, а тебе не кажется, что тебе, как человеку, который, в общем-то, увлекается, которому интересен не только состязательный там процесс, но еще и психологическая составляющая покера, интересно было бы посидеть за офлайн столом?
А я сидел, кстати. Я ездил к моему другу, к моему бывшему игроку, бывшему игроку, которого я пекарил. Это Инферно Киев. Привет ему. Ездил я туда в феврале в офлайн. И как мне... А, там еще познакомился с этим Джоном, это тренер с Poker Strategy. Он мне потом сказал, что я сидел за самым сильным столом в офлайне. То есть там вокруг фиши, а я сидел за самым сильным столом в офлайне. И мне чего-то там не очень сильно не понравилось. Во-первых, я когда туда приехал, там очень как бы медленная скорость игры. Ну и понятно, один стол. И я поначалу начал играть очень много рук. В итоге я первый день там играл нон-стоп, правда, я там что-то плюс $30 закончил. Я играл там 12 часов. А второй день я уже как бы понял, в чем смысл жизни, так скажем. Да, я понял, в чем смысл покера. Я начал тайтово играть. То есть в офлайне это делать крайне сложно, потому что там где-то, наверное, 15 раз за час играется. Играл тайтово. И тайтовая игра, она не предполагает много экшена. То есть это где-то 1-2 раздачи в час. А мне еще к тому же там не заходило. Например, я ни разу не увидел тузов королей или дам, в принципе, при флоп. Да даже туз король ни разу не было. То есть я сидел и, блин, тупо фолдил всякие трэш типа 3-7. Поэтому офлайн мне не очень нравится. В онлайне играется за час там 500 раздач, а в офлайне 15. Причем в онлайне надо играть более лузово, а в офлайне надо играть более тайтово, потому что там сидит как бы... Может, очень много фишей сидит, очень много. А вообще в офлайне прикольно, там в рейзе по 10 ББ.
Пользователь под ником Тави Всех спрашивает: твой взгляд на обучение игре в кэш, расставь акценты.
Я, кстати, читал этот вопрос, я вообще не понимаю, о чем меня спрашивают, честно.
Этот пользователь хочет, чтобы ты как-то сформулировал какой-то рецепт и прям за 5 минут сказал самое главное, самую вот эту сермяжную правду, отрезал правду матку так, чтобы этот пользователь наконец-то понял, как играть в покер на всю свою жизнь, и его жизнь бы изменилась в лучшую сторону.
Я не могу ответить на этот вопрос, он слишком абстрактный. Вообще, никак. Во-первых, я его не совсем понимаю, во-вторых...
Я думаю, что ключевая здесь фраза в конце — расставь акценты. Ну, грубо говоря, ну вот представь, что ты тренируешь человека, и, допустим, гипотетически представим, что у тебя вдруг откуда-то появилось огромное количество терпения и желания потренировать супер начинающего вот прям игрока.
Я, кстати, тренировал, у нас ничего не вышло.
Ну, понятно. Но вот и возникает вопрос, на чем сконцентрироваться? На прочтении какой-нибудь литературы, какой-то книги конкретной, на просмотре видео определенного...
Я не могу сказать. Ну, блин, трактный слишком общий, ну, вообще, блин. Ну, я даже сам не знаю, вот, если честно. Если я сейчас с нуля начинал, чтобы я себе порекомендовал. Потому что где-то топ... Ну, то есть хватаешь информацию по кускам вообще что-то с форума, что-то из оценки, что-то из статей, что-то из видео. То есть тяжело сказать. Я очень много материала как бы смотрел уже. Не помню, чего я откуда знаю даже. Что-то от тренеров получаешь. Очень много что от тренеров как бы идет.
Угу. То зовут пользователя Jacer 1337. Он спрашивает.
Я знаю.
Да, Пушер, если бы ты узнал, что тебе сегодня, что тебе осталось жить один месяц, как бы ты провел это время? И постскриптум, в последнее время очень много говорил на данную тему с друзьями, будет интересно услышать ответ.
Блин, на самом деле, если честно, то у меня образ жизни не сильно изменился, не могу сказать, потому что я в своей концепции, в своей философии жизни как бы пропагандирую то, что нужно жить так, как этого хочешь ты, и жить именно в соответствии с своими желаниями. И у меня, в принципе, это реализуется практически полностью. Вот. Что я бы сделал бы... Немножко не хотел бы говорить, это, наверное, это более личное, связано с отношениями с девушкой. Вот. Ну и все, собственно, наверное. Ну, как бы, плюс я оставил бы все пароли маме с папой, чтобы они меня похоронили.
Отлично. Ну, кстати, вот как логическое продолжение предыдущего вопроса, вот очень даже в тему будет следующий. Где же я его видел? Вот. Это тебя спрашивает... Чихуа, что бы ты хотел подарить самым дорогим тебе людям? Есть ли они у тебя, кстати?
Есть, конечно.
Не, но вдруг твоя философия не подразумевает наличие дорогих людей?
Ну, конечно, самый дорогой человек — это я.
Понятно.
А, вот. Но, тем не менее, есть близкие люди, типа мама, папа. Девушка бывшая. Ну, то есть те люди, с кем я там много на каком-то, в какой-то период жизни общался, и которые мне что-то там дали. И вопрос, что я хотел бы подарить, тяжело, на самом деле, сформулировать. Видимо, то, что они сами хотят, но то, что им было бы полезно, с моей точки зрения. Вот и все. То есть то, чтобы они хотели, и то, чтобы им не навредило. То есть, если, например, чувак говорит, блин, я хочу накуриться, подари мне стакан плана, я ему скажу, нет, чувак, не пойдет. Ну, вот это совсем на пальцах пример. То есть, грубо говоря, если что-то может навредить людям, то я бы не хотел это дарить.
Понятно. Вот Вольф24 интересуется, такой длинный вопрос. Олег, понятно, твое желание играть хай-лимиты. Ты полностью, смотрю, отдаешься поставленной цели. Но что-то человек должен оставить после себя. Дети, семья. Понятно, что все впереди, и покер... ты уже не оставишь, хотя, честно говоря, я в этом не уверен после нашего с тобой сегодняшнего разговора далеко.
Ну да.
Но все-таки какие жизненные цели у тебя, в скобочках, околопокерные? Просто в том ритме, в каком ты живешь, мне кажется, можно столкнуться с проблемой непонимания твоей второй половины. В общем, жизненная цель. Да, и, кстати, хотел бы ты, чтобы твои дети тоже играли в покер, и научил бы ты их или наложил табу?
Научил бы. Хотел бы. Ну, потому что классная игра. И думать очень. А в предыдущей части вопроса?
Ну, тут основная мысль, как бы, ну, тебя спрашивает человек про... В чем, ну, смысл, да, жизни, Олег?
Спрашивает о моих приоритетах. Я, в принципе, сейчас... Я уже отвечал на это. Сейчас знаю, чего я хочу. В принципе. То есть... Они как бы вот сейчас я обстановку сменил немножко, должны будут начать вырисовываться какие-то. То есть сменил обстановку, окружение. Я сейчас, например, один стал жить, наконец-то. Должно это как-то сказаться положительно. Ну, я как бы уже чувствую, что это кажется очень хорошо.
Ну, ты в Москве живешь?
Да.
Кстати, вот как тебе жизнь в большом городе?
Мне Москва вообще не нравится. Такой город, пробки, быдло. Вообще, то есть, хотел бы жить где-нибудь в тихом месте, более тихом. Но единственное, кстати, плюс Москвы — это то, что всегда очень много команд везут хороших, потому что я очень люблю музыку слушать. Вот. А так вообще ситуация в Москве, она просто жесть.
Да, согласен. Ну, подожди, ну а какие варианты? Ты вообще рассматриваешь какие-то серьезные варианты переезда в другие там города или страны?
Да, это, кстати, вопрос о жизненных целях. Я там в блоге у себя список написал стран, которые я хотел бы посетить. Я думаю, где-то в ближайшие 2 года я это все осуществлю. У меня как бы просто задумки есть, я еще не знаю, чего я буду делать, как я буду делать, что будет с покером у меня в моей жизни. Просто есть такая как бы типа мечта побывать там в куче разных стран, именно на своей волне, на такой медленной, размеренной жизни, заводя новое общение, новое знакомство, такая, знаешь, жизнь в кайф, такая, slow life, что-то в таком духе. И в принципе, как бы я думаю, что реализую скоро.
Ну, а есть у тебя какой-то внутренний хит-парад вот этих стран, и какая страна в нем на первом месте?
Ну, USA, наверное, все-таки. Хорошая страна. Да. То есть, как бы она не хорошая, она интересная. Хотелось бы в ней побывать.
Даже. А что ты думаешь по поводу вот этой тенденции по отвалу, и, кстати, в покерном мире тоже очень, в Тай?
Нормальная тенденция, потому что, ну, как бы каждый человек хочет жить какой-то, ну, более счастливой жизнью, правильно? Они как бы думают, что им вот этот переезд, он ее даст. В принципе, я думаю, многим дает. Просто Таиланд, как бы уже там такая община покерная. Есть как бы еще куча мест, куда бы я хотел поехать. И Таиланд там, ой, далеко не на первом месте. Я, например, в Монако хотел еще съездить, и в Индонезию. Где-то если вот такие вот прям страны жаркие. Особенно Монако, конечно, там, блин, вообще шикарно. Там налоги не надо платить.
Ты знаешь, я тебе про Индонезию вот один факт могу рассказать. Факт интересный, любопытный. Может быть, тебе даже меньше захочется в Индонезию после этого. Там во многих племенах, которые еще остались, и не только, кстати, по-моему, в принципе, в цивилизованном мире тоже кое-где там так эта традиция существует, что мальчик, он считается не живым человеком, а вещью до того момента, пока ему не отрежут... Сам понимаешь, что.
Что ему отрежут?
Ну, обрезание сделают.
Я думал, это еврейская традиция. Вот оно что.
Нет, это много в каких странах развито. Причем бывает не только мужское, но и женское обрезание. Но вот там, в общем-то, если ты захочешь долго пожить и рассчитываешь на то, что к тебе будут относиться не как к вещи, то тут придется делать выбор.
Во-во-во. На иностранцев это, наверное, не распространяется сейчас.
Ну, будем надеяться.
Как бы к иностранцам везде хорошее отношение, вообще в любой стране, даже в России. Все-таки.
Но иностранец иностранцу рознь.
Я вижу, нормального европейца.
Между прочим.
Нормальный европейец России, как бы он, если приезжает, он получает совершенно другую реакцию эмоциональную от жителей России, чем какой-нибудь любой там русский человек. Это нормально, и в других странах, в принципе, то же самое.
Ну, давай все-таки вернемся к покеру, потому что ради этого в основном, конечно, мы здесь собрались все вместе. Вот скажи, как ты думаешь, какая часть везения вообще во всей этой покерной истории?
Ой, не знаю. Ну, мне вообще прет.
Да, это я уже понял.
У меня передача там 20 тысяч долларов в этом месяце. Ну, у меня там передача, потому что я NL2K катал. Меня там потихоньку убивали, а я их переезжал, и поэтому я чуть дольше переезжал.
В принципе, уже хронометраж нашей программы, он так движется к завершению, но несколько вопросов еще осталось.
Вот ничего не сказал из того, что хотел.
У тебя еще будет сегодня возможность сказать часть того, что ты хотел. Так вот, вопрос от пользователя под ником Кофеин1. Расскажи про свои занятия боксом. Они в прошлом или продолжаются? Как долго занимался, какие результаты, почему бросил, если бросил? Вот.
Так, ну, во-первых, насчет бокса он в прошлом. То есть я себя больше не вижу боксером вообще. Дальше, на уровне серьезном я никогда не занимался. Это были тренировки в институте. Чего достиг? Да, наверное, ничего. Я провел 7 боев, в 5 выиграл. Да, ну и все, собственно. Как-то особо даже нечего сказать. Ну, просто, да, занимался, да, что-то было.
Понятно. И этот же пользователь вот задает такой интересный вопрос. Он хочет, чтобы ты дал какие-то рекомендации по ведению марафонов.
Это, кстати, очень хороший вопрос в целом. Во-первых, у меня есть ссылка в блоге в начале про планирование целей. Она у меня где-то в середине, я написал ее год назад. Вот. Немножко подредактировал на днях, кстати. Там совсем чуть одно предложение добавил. самое главное во всех марафонах – это грамотное планирование. То есть цель по марафону, она должна быть, во-первых, достижимой. Но нелегко достижимой. То есть мы выбираем цель, которую мы достигнуть можем, но которую нам, в принципе, не очень тяжело достигнуть, не очень тяжело достигнуть, но приложить определенные усилия надо. То есть, например, в моем случае это была средняя продолжительность катки в день, когда я марафонил, это 5 часов, по-моему. То есть, в принципе, ничего такого страшного нет в 5 часах. Ну и, как бы, катать каждый день по 5 часов достаточно трудно. Вот. Потом должен быть минимальный порог, так скажем, поставлен по поставленным целям. То есть это очень просто делается. Это мы берем и оценим свой винрейт предположительный. То есть по уровню игры, по текущему, по базе. То есть мы должны планировать, что мы вам покажем такой-то винрейт. У меня почти во всех марафонах планируемый винрейт был 3 ББ. То есть всего лишь 1,5 ПТ-ПП на 100. То есть ничего такого сверхъестественного не было. Плюс рэкбэк. Рэкбэк тоже очень просто считается. Берется примерный процент рэкбэка получаемого. Заходится все это на сайт Poker Table Ratings и считаем, смотрим, сколько у нас рэка расходуется на 100 рук. Умножаем, соответственно, коэффициент. Получаем рэкбэк. Рэкбэк тоже плюсуем к графиту. Вот и все. То есть цель должна быть максимально подробной. Вот это обязательно просто. Вот. Еще цель должна быть конкретной. То есть я хочу выиграть там столько-то, столько-то. И цель должна быть еще расписана по времени. То есть должны быть заданы временные рамки. Там. Я вот тогда-то и тогда-то в течение такого-то количества времени буду достигать этой цели в плане марафона. В принципе, основные пункты я описал. Там в блоге как бы пример такой цели приведен какой-то, там как нам рассчитать винрейт, как нам рассчитать примерную прибыль там за определенный период. То есть, по сути, просто планирование. И вот, вот это качество такое мое планирование, оно мне вообще очень много помогло. Я, в принципе, где планирование, там и дисциплина. То есть я сначала NL20 марафонил дисциплинированно. Побил NL20, потом я марафонил NL100, NL200, два лимита, то есть тоже дисциплинированно я катал. И вот эта дисциплина, она именно как бы вот в нужный ритм загоняет человека. Вот я сейчас думаю над тем, чтобы график составить тоже себе. У меня, кстати, февраль очень тоже хороший получился в этом плане, я очень интересно там делал. У меня сейчас сон разбиваю на две части. Я сплю 5 часов с утра и 3 часа, 2, 3, нет, скорее 2 часа, 5-6 часов я сплю с утра и 2 часа где-то я сплю непосредственно перед каткой. Получается, что я, во-первых, очень хорошо успеваю по всем делам своим, которые там у меня в институте есть. А во-вторых, я, когда просыпаюсь, я нахожусь в идеальном психологическом эмоциональном состоянии, что позволяет мне играть в свою А-игру. Вот. И когда человек как бы входит в нужный режим, он показывает лучшие результаты, чем если он играет просто тогда, когда ему захочется. Вот и все.
То есть ты, в принципе, любишь на себе эксперименты ставить?
Так, вопрос с подвохом.
Ну, а ты не чувствуешь какого-то там растущего эмоционального напряжения там вот в связи с таким вот режимом интересным?
А почему оно должно расти?
Ну, потому что, понимаешь, в соответствии с общепринятой схемой вот, жизни, да, сна и бодрствования.
А, да это вообще фигня, все общепринятое, полный бред. Ну, как бы я с этим столкнулся, например, есть такая фишка у нас в обществе, пить по праздникам. Я, вот, например, совершенно не приемлю, я человек вообще не пьющий. Я, блин, не понимаю, в чем смысл пить вообще. Блин, ну выпил ты и что? То есть, как бы, все, ну, там... Многие не понимают, почему я не пью, например.
Ну, я тебе могу объяснить, в чем смысл этого. Если с такой философской точки зрения, то человек, который, опять же, мы с тобой об этом говорили, который не осознает процессы, которые происходят в нем в самом, в его там, душе, там, в его мозге, и он не может ими управлять, то для того, чтобы переключиться на определенный лад, ну, например, начать веселиться или начать откровенно общаться с кем-то, ему нужен, как говорит Кастанеда, сдвиг точки сборки, да, куда-то в другую область, которую он сам не может сделать. То есть он, ему нужен костыль определенный, чтобы весело пообщаться с подружкой там, или еще там, не знаю, с другом там поговорить. Ему нужно включить этот рубильник. И он это делает не самостоятельно, а с помощью химического вот этого вот вещества, которое реально, да, сдвигает точку сборки.
В принципе, это все объясняет. Ну, а ты... Кстати, к вопросу об осознанности. Я считаю, что быть осознанным — это, наверное, самое главное в жизни. В принципе, сейчас. Вообще любому человеку. То есть это преследовать именно свои цели. Это просто гипер-супер важно. Сейчас в то время как нас со всех сторон пытаются пичкать просто тоннами информации, как СМИ, так и какие-то, ну, вообще любые люди, в принципе, это нормально.
Да, но когда ты встаешь на путь осознания всего, что можно осознать, ты...
Ты начинаешь бить НЛК.
Нет, ты становишься просто в оппозицию к обществу и там, к государству, к людям тебя окружающим, потому что 99% как раз не стараются ничего осознавать.
Я не понимаю, как так можно. Вот, кстати, покер этому учит, в том числе, начать умение осознавать вообще вещи происходящие. Хотя за маски нифига ты не осознаешь. Ну, кстати, надо сказать, что я вот, например, вчера играл сессию, открыл, хотя до этого 10 дней не играл, и смог выйти, не замазавшись. Я считаю, что это очень классно. У меня в последнее время так получается играть. То есть чувствуешь, что у тебя какое-то эмоциональное напряжение копилось, ты это его сбрасываешь. Вчера, например, мы стали просто созвонился с другом, начали руки анализировать, что очень помогло. Вообще, кстати, психологическая психология в покере — это где-то, наверное, 80% успеха, а 20% успеха — это непосредственно техническая составляющая. На поздних стадиях именно развития покерного игрока. На ранних стадиях, разумеется, техническая составляющая является основной. А начиная с мидстейкс, это 100% уже психология. Потому что куча оппонентов улучшает свой винрейт на сотые доли ПП, на 100, там, анализируя базу, анализируя чужую базу, применяя какие-то новые линии и так далее. Но при этом сами они теряют, могут потерять просто несколько десятков ПП на 100, сделая какой-нибудь тильта, кол или замазавшись, начиная показывать свою С или Д игру. Вот. Поэтому сейчас, как бы, я считаю, что вообще, в принципе, любому игроку в покер, да и вообще любому человеку, очень важно работать над своей психологической составляющей.
Олег, очень, мне кажется, интересный у нас разговор сегодня получается. Но, к сожалению, у нашей программы есть тоже ограничения. Причем эти ограничения связаны с хронометражем. Правда, как это ни парадоксально, у следующей рубрики, в которой я тебе сейчас предложу поучаствовать, таких ограничений нету. То есть тебе предоставляется неограниченное количество времени для того, чтобы обратиться к тем, кто нас сегодня слушает, и сказать все, что ты хочешь сказать. О чем хочешь, абсолютно. Все, что наболело, все, что угодно. В общем, это такая у тебя есть сейчас возможность уникальная — обратиться к тысячам людей и сказать все, абсолютно, как на духу.
К тысячам?
К ним.
Что, реально, что ли?
Ну, реальнее не бывает.
Блин, вот это ты слышишь тысячи человек?
Так точно. Начинай. Это все, что ты хочешь сказать?
Не вырезай.
Да.
Это будет первое интервью с матом.
Да.
Блин.
И последнее мое интервью на Poker Strategy. Так, ну, собрались, и дубль 2, давай.
в заключение я хотел бы сказать о том, что хотел бы дать совет всем пользователям. Никогда, наверное, не забывать о других сферах своей жизни. Только, ну, играть не только в покер, потому что это не главное. Это лишь способ получения той жизни у большинства из вас, которую вы хотите. К сожалению, меня это немного не касается, потому что долгое время покер был именно моим вторым я, вторым увлечением, так скажем. Вот. И очень важно быть многогранной личностью, то есть и делать то, что вы хотите. Я уже об этом говорил. То есть нужно жить так, как вы этого хотите, и только вы этого хотите, потому что если оглянуться вокруг, то мы видим, что большинство людей живут не той жизнью, которую они хотят на самом деле. Они ходят на ту работу, которую они ненавидят. Они живут с теми женщинами, которых не любят. Они готовы убивать просто всех тех людей, которые живут так, как они хотят, потому что они завидуют. И это очень печально. И, пожалуйста, каждый из вас пусть не будет таким. Вот. Кстати, насчет зависти, я никогда никому не завидовал. И мною никогда зависть не двигала. Я призываю каждого человека жить так, как... Ну, жить именно в соответствии со своими желаниями. Вот. Напоследок хотел бы передать большое спасибо тем людям, которые очень сильно помогли мне достичь того, чего я достиг. Это прежде всего моя мама, за что ей большое спасибо. Она очень много вложила в меня времени и сил, когда я был маленьким. И, ну, как бы сформировала тот фундамент, на котором, в принципе, держится моя личность. Хотел поблагодарить первого своего тренера Фашика, Юра. Спасибо тебе большое, чувак. Ты просто крут. Хотел бы передать привет всем игрокам, которые от меня играли в тяжелый период для их банкролла, потому что я еще бэкерством занимался. У меня, ну, это прежде всего, конечно, Инферно. Потом Инсомния, Black Member, Виспа, Максим, который SD Максон. Я, кстати, хотел рассказать тут еще в интервью, там была история такая. Вот знаешь, именно тема такая, что именно умение добиваться своих целей, несмотря на трудности и препятствия, которые возникают. Говорил о том, что я играл на L10 в 0 долгое время, помнишь, да? То есть я его где-то катал, ну, очень долго. И такая ситуация возникла, что у меня родители всегда были против того, чтобы я играл в покер на начальных стадиях. Тут сказалось как раз их шаблонное мышление в этом вопросе. То есть они считали, что покер — это супер зло, что картежники в них играют, бандиты, все, кому не лень, и что типа вообще отброс общества только этим занимаются. И они никак вообще не реагировали на мои фразы про то, что это игра логическая, игра математическая, и что в ней можно действительно зарабатывать деньги. И они мне даже запрещали играть. Однажды, короче, так случилось, что отец сломал мне роутер дома. То есть я не мог вообще играть в покер. Я сидел просто как-то в какой-то день, играл 12 столов NL2, и меня спросили: ну что, Олег, вот ты уже играешь 8 месяцев, сколько ты заработал? Я говорю: ну, $200. Он говорит: ну давай посчитаем, это значит $25 в месяц. Давай, вообще, мужик. Жму руку. Вот. Но я как бы всегда знал, что видел в себе потенциал. И хочу тоже каждому из вас сказать: ребята, если вы в чем-то уверены, если вы думаете, что у вас получится, то всегда просто следуйте своим целям. Кстати, после того, как мне роутер сломали, я переехал. Я стал жить вообще в каких-то рандомных местах одно время. После того, как родители не признали мое увлечение. После того, как они признали, то есть прошел год, он еще не прошел, по-моему. Нет, прошел уже. То есть прошло 2 года, и вот сейчас уже они ко мне там с советами какими-то обращаются или еще чего-то. Кстати, очень интересная такая штука. Я где-то неделю назад съехал из дома, стал жить один, и я заметил, что ничего не изменилось вообще практически. То есть очень важно быть, кстати, самодостаточным человеком и общаться на равных. Это очень важно именно в отношениях со взрослыми, с родителями. То есть пока они не увидят в тебе личность, которая может иметь взгляд, свой взгляд на вещи, то никаких положительных сдвигов в вашей жизни не предвидится, потому что они будут вас считать за маленького ребенка.
Олег, большое спасибо тебе за твои слова, за все, что ты сегодня поведал мне и всем нашим слушателям. Было очень интересно. Не все успели обсудить, но я надеюсь, что мы все-таки с тобой еще в подобном формате как-нибудь пересечемся и договорим уже до конца.
Ну, я очень рад, что мы с тобой записались, наконец-то. Хотел бы тебя поздравить тоже, Митя.
Да, спасибо. А я напоминаю всем, кто нас сейчас слушает, что в гостях у нас был Олег, которого мы все намного больше знаем под псевдонимом, под ником Пушер. Он стал оценщиком рук месяца, и он сегодня рассказывал нам о своей жизненной философии, о покере и вообще обо всем, о чем можно рассказать. Было интересно, на мой взгляд, интервью провел Митя Зет. До скорых встреч на pokerstrategy.com. Всем удачи! Ну и напоследок композиция специально для Пушера –